Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о призыве в армию. В Генштабе сегодня говорили о том, что отказ от призыва в армию сейчас нецелесообразен. Так как на самом деле? Ну, вот сегодня, в 2019 году, какой должна быть российская армия? Об этом будем говорить. Здесь Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И правозащитник, член Московской хельсинской группы Сергей Сорокин. Сергей Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер. Лейтенант запаса, да.
Хорошо. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373948. Код города 495. Давайте сначала. Ну, во-первых, в принципе, надо отказываться от призыва в армию, Виктор Мураховский?
В каком смысле?
Ну, то есть... Для кого? Вообще должна быть в России профессиональная армия или призыв должен оставаться?
Это понятие не пересекающееся. Профессиональная армия и призыв. Это разные понятия.
И должно оставаться так и дальше.
То есть то, что сегодня состав армии предусматривает часть военнослужащих по контракту, часть военнослужащих по призыву, это на сегодняшний день и на обозримую перспективу самая оптимальная структура, позволяющая обеспечить обороноспособность страны.
Я хотел второй вопрос задавать, а в 2019 году, но вы тут же ответили и на него, получается, и сегодня то же самое.
Сегодня и на ближайшую обозримую перспективу. По крайней мере, то, что мы можем прогнозировать по развитию военно-политической обстановки на сколько лет вперед.
Хорошо, это Виктор Мураховский и Сергей Сорокин. С вашей точки зрения.
Нет, ну призыв, конечно, должен быть отменен, он абсолютно
Почему?
Не нужен.
Вот это вот, ну, конечно, непонятно.
И самое это смешное, что 30 лет назад это было вроде как ясно почти всем. Даже президент раза четыре обещал отменить призыв.
Другой президент 90-х. В другое время, в другой, по сути, стране.
Ну, конечно, но тем не менее, мысль эта была очень даже близка большинству людей, что призыв совершенно ненужная вещь.
И все-таки, когда вы говорите, конечно, нужно отменить, вы должны объяснить.
Ну, потому что те же самые слова, которые Генштаб говорит в обосновании нужности призыва, он же говорит, что финансовые, бюджетные там и так далее, сложности, они же, значит, как бы должны сохранять призыв. Я же говорю, что именно эти сложности должны привести к тому, чтобы отменить призыв, он совершенно не нужен. Вот эти все 300 тысяч призывников, которые там находятся сейчас...
Их нету столько. Это ложные цифры.
А сколько же?
232 тысячи на сегодняшний год.
Вам достаточно 232 тысячи?
Ну, пусть 232, вы же говорите про 232, то же самое.
Для того, чтобы было 232, нужно еще примерно 200 тысяч офицеров содержать под это дело, для того, чтобы обучать, кормить, одевать, обувать и все это хозяйство перевозить по всей стране.
На этом можно сэкономить, это я понял. Да. Ладно, тогда вот, а вам-то я буду задавать второй вопрос. А в 2019 году? Вот в этой обстановке конкретно, разве вы все равно будете говорить, надо отменять?
Конечно, вы еще
более. А если завтра война?
С какой стати? Это вопрос из разряда совершенно, ну, как бы, глупых. Что значит, если?
Кто, ну, извините, но есть такой, можно я задам его?
Кто развязывает войну? Войну развязывают те же самые армии, военные и так далее. Вот кто, назовите мне хоть одну войну, которую развязали не военные. Вот когда
все
мы,
войны.
Когда мы создаем,
самые
когда мы создаем вот эту многотысячную армию и призываем людей, значит, верить в то, что она нас защитит, спасет, это наша гарантия безопасности, вот это обман. Это обман. Именно многочисленная
армия. То есть
армия.
Особая политическая ситуация сейчас в мире, это ничего не означает.
А что такого особого?
Ну, так я просто спросил.
Я и говорю, что нет ничего особого. Все особости мы сами создали.
Не, ну ладно, хорошо, мы сами. Крыму, Нева, это вот Крыму, как про 300, на Донбассе, 233.
Там и так далее,
все, ну хорошо, ну мы сами создали. Да. Ну хорошо, но это не заставляет нас задумываться, что не, может
заставляет. Так... Я говорю, что 30 лет назад я уже решил этот вопрос для себя.
Хорошо, это вы про себя говорите. Это правозащитник, член Московской Хельсинской группы Сергей Сорокин. Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса. Смотрите, что Сергей нам пишет, 725-й. Ведь призывники нужны только для рабского труда и психологического перелома личности. Ну, так у нас устроена армия, пишет он.
Ну, я не знаю, в какой он армии был и про какую армию он пишет. Сегодня обстановка абсолютно другая в вооруженных силах. Призывники составляют меньшую часть должностей, военнослужащих, которые занимают должности по рядового и сержантского состава. Совершенно другой формат прохождения воинской службы по призыву, совершенно человеческие условия. Вот, при этом примерно треть службы, как минимум, военнослужащие проходят в учебных центрах, где готовятся по специальности. Вот, он не занимает должности, связанные с ключевыми некоторыми элементами, обеспечивающими боеспособность. Он не привлекается для выполнения задач за рубежами родной страны. И призывники могут привлекаться для выполнения боевых задач только при объявлении войны официальной, ну и так далее. То есть на полном государственном обеспечении питание, типа шведский стол, проживание в казармах не коридорного типа, как было в советской армии, а в кубриках, ну и так далее и тому подобное. То есть при этом всего год службы. Для лиц с высшим образованием полгода. На мой взгляд, это весьма комфортное условие для того, чтобы получить воинскую специальность и всего через год уйти в запас при желании. А при желании подписать контракт и продолжить службу.
Это Виктор Мураховский, Сергей Сорокин. Я вот хотел вас спросить, ну правда же теперь другая армия? И сроки сильно уменьшились. Но военная учетная специальность у человека появляется. Чего плохого-то?
Так вот это и плохо, все плохо.
Поясните.
Любое военное мероприятие – это плохо. Любое. Оно не приносит никакой пользы.
А сейчас я напишу, сейчас,
подождите. Пользу может принести только гражданская созидательная работа. Военная машина может только тратить
955-й, ресурсы, когда пишет, что мужчине армия нужна для того, чтобы мужиком стать. Ну, в смысле, это полезно любому человеку.
Нет. Я должен расстроить человека, он заблуждается. Значит, мужиком человек может стать, если в некотором смысле, только общаясь с женщинами.
Это вы про другое, я понимаю. Ну да. 757-й пишет, и это вы тоже должны обязательно прокомментировать сегодня, судя по тому, как мы начали общение. Кто не будет содержать свою армию, будет содержать вражескую. Комментируйте.
Это ложный афоризм, который гуляет уже как не одну сотню лет.
Значит, это уже не ложный афоризм?
Нет, он ложный. У нас полно... Мы и сейчас идем по ложному пути. Вот сейчас наше правительство идет не в ту сторону. Вот. Вместо того, чтобы способствовать разоружению и сокращению всяких военных мероприятий, и тогда получать эту самую выгоду финансовую...
Разоружение уже было, и там все не очень хорошо закончилось.
Все было хорошо, если бы не сменили... Мы же сами сменили этот курс.
Хорошо, 692-й спрашивает, это к Виктору Мураховскому. Если мы говорим о том, что вот нужно готовить какой-то мобрезерв, ну вот призывать людей, готовить их, которые будут в мирное время, ну, подготовленные как военные, это все нужно только для масштабных войн. Значит, получается, они предвидятся.
Но они не исключаются, по крайней мере. Вы знаете, мы вроде пришли говорить о необходимости призыва и не призыва, а мой оппонент говорит вообще о необходимости армии для России.
Он выбрал...
Он игнорирует доктрину национальной безопасности, военную доктрину, то есть Конституцию Российской Федерации. Он говорит, нам армия вообще в принципе не нужна. В какой смысл тогда обсуждать здесь призыв, не призыв? Если он вообще отрицает необходимость...
И все-таки давайте вернемся к 692-му. Значит, это не доказывает, что мы готовимся к войне?
К войне вооруженные силы обязаны готовиться по своему функциональному предназначению. Военные опасности для России обозначены в нашей военной доктрине и в доктрине национальной безопасности. В том случае, если против нас будет развязана агрессия, как написано в военной доктрине, мы будем отвечать всеми возможными силами и средствами, в том числе, возможно, развертывание армии в угрожаемый период до масштабов военного времени. И в военной доктрине, я напомню, еще написано в том, что если в том случае, если против нас будет применено ядерное или другое оружие массового поражения, то и Россия будет применять такое оружие. То есть это все серьезные вещи, это не болтовня, которая оценивается... основана на непонятно чем, да, а здесь вполне реально оценки военных угроз и формы и способы их купирования, сдерживания за счет вооруженных сил прежде всего.
Что можно ожидать от солдата, который все равно за полгода, тем более, ничего не видел, ничего не знает? Это Димон пишет, Андрей пишет, от 18-летних детей разве правда есть какая-то реальная польза армии?
Ну, а почему нет? Во-первых, дети эти 18-летние уже являются полноправными гражданами России, в том числе избирателями. Я напомню, избирательное право они имеют. Значит, соответственно, они возлагают на себя при достижении этого возраста некие обязанности. Одна из обязанностей прописана в Конституции.
Ну, вот эта вот история, когда люди вспоминают вот 837-й, как он красил полтора года забор, копал картошку и убегал с дачи.
Ну, слушайте, мы будем сейчас частные случаи обсуждать или нет. Ну, я вам давайте по опыту службы в Советской армии расскажу. Множество, десятки тысяч частных случаев. И общую картину могу дать, анализ. Так что, что мы будем говорить о частных случаях? Мы, в принципе, будем говорить о призыве и как он сейчас. Вот, например, у меня есть данные соцопроса закрытого. Военным ведомством сделал специалист социологической службы, она у них есть такая, что 80% военнослужащих по призыву отметили, что они испытывают чувство гордости за принадлежность к вооруженным силам. 44% из них заявили, что после службы поменяли свое отношение к ней в положительную сторону.
Это те, кто отслужили.
Это те, кто служит или отслужили.
Хорошо. Это, напомню, Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и полковник запаса. Лейтенант запаса, да?
Да, да, да.
А это Сергей Сорокин, лейтенант запаса, правозащитник и член Московской хельсинской группы. Значит, смотрите, ну, во-первых, вы должны сказать по поводу Конституции, это ведь действительно так.
Вот и я это и хотел сказать.
Она есть. Значит,
в Конституции записано, так, что служба Отечества, вернее, защита Отечества является долгом и обязанностью граждан, а любой гражданин, который не хочет служить в армии, имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской. Это написано в Конституции. Да. Чего тогда колготиться-то? Значит, пожалуйста, любой человек, который не хочет служить в армии, берет листок бумаги и пишет заявление: «Прошу заменить мне военную службу на гражданскую». И все.
И все.
И нету этой проблемы, опять же,
30 лет. И вы полагаете, что если эту проблему вот таким образом решать, то все сразу возьмут и напишут такое заявление?
Так они не пишут, они уже 26 лет как могут это написать.
Но не пишут.
Они не пишут.
Вот несознательные какие граждане хотят защищать Отечество, да?
235-й.
Так поэтому я же...
У меня же нет. Ну, вот такие. Так вот, 235-й пишет. А вот это... Судя по всему, вам много сейчас придется вот таких вот известных фраз комментировать. Да, да, хочешь мира, будь готов к войне.
Тоже такая же, примерно как вот это, не будешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Глупости, ну это как бы ради красного словца, понимаете, вот как бы...
Ну то есть, грубо говоря, если на твою страну кто-то нападает...
Я вам другой афоризм...
То, что ты не готов, да, это нормально.
Нет, в ответ на этот афоризм я говорю, что если ты будешь готовиться к войне, ты ее получишь. А если ты будешь сотрудничать, если ты будешь строить дипломатические, культурные отношения, то ее и не будет войны. Не будет ее войны.
То есть, ну, мы сейчас афоризмы будем перекидываться, да?
Ну,
а я напомню
так,
афоризм Черчилля. Кто выбирает вместо войны позор, получает и войну, и позор. Что, это неправда, что ли?
Это неправда, что ли?
Конечно.
Мне прекрасно.
С каких-то пор Черчилль стал авторитетом.
Для того, чтобы у нас хоть какой-то разговор получился, все-таки действительно, а вот в нынешних условиях понятно же, что никто не отменит.
Черчилль говорил это в момент, когда шла война с Гитлером.
Поэтому я и предлагаю, давайте мы тогда в 2019 год возвращаемся вот в Российскую Федерацию, и мы же понимаем, что завтра не отменят призыв.
Ну, нынешнее правительство не отменит.
И послезавтра не отменят призыв.
Послезавтра, в смысле 8 марта, нет.
Вот. И в этом смысле пока не отменили призыв. А вот эта история с тем, что военные говорят, что нужно сохранять призыв, потому что такая внешнеполитическая ситуация. Это неубедительно.
Во-первых, военные разные. Не все говорят, что нужен призыв.
Те, которые высокопоставленные, судя по всему, говорят так.
Ну, высокопоставленные, опять же, не все. Надо допросить по-хорошему, понимаете, тогда...
939-го допрашиваем,
хорошо? А если, да, и говорит, что... 939-го
допрашиваем, а он говорит, война против нас идет, вы что, не видите? США объявили нам информационную войну, кибервойну. Они нападают, они сами об этом пишут и рассказывают. Или это не так?
Это мы ведем против них войну.
А они нападают? Мы ведем, а они нападают?
Нет.
Так а зачем они тогда рассказывают об этом?
Кто рассказывает? У меня такое впечатление, да, что я в каком-то детском саду нахожусь. Есть программные документы...
Это Виктор Мураховский сейчас говорит.
Программные документы американского военного ведомства, которые у меня в подлинниках есть. Например, обзор ядерной политики США, обзор стратегии национальной безопасности США, обзор противоракетной обороны США, где прямым текстом написано, кто является противниками Соединенных Штатов Америки, так называемыми ревизионистскими державами, кто государствами-изгоями, как против них бороться, как реализовать концепцию multi-domain operation, то есть это как раз вот помимо традиционных пространств вооруженной борьбы, земля, вода, воздух, космос, где добавляются кибероперации, информационные операции, операции специальных сил и так далее. Вот. Все это сейчас реализуется на практике. Если вы посмотрите на военный бюджет США и сравните его с российским, то американский более чем в 10 раз больше.
Это известная история, но 119-й, может быть, как раз в связи с этим задает вопрос, а почему США, к примеру, могут с нами воевать, в кавычках, ну, или вот составлять такие документы, к этому готовиться, но без призывников.
Ну, вы давайте мы увеличим военный бюджет хотя бы до половины американского, и тогда посмотрим, можно ли будет содержать армию без призывников.
Но кто готов к этому?
Вот это кто вопрос задавал,
готов к этому, нет? Это Виктор Мураховский сейчас говорит, задает вопрос, сейчас наверняка вам ответят. Кстати, много ли, вот можно ли для того, чтобы понять, что правильно, а что неправильно, это скорее, наверное, к Сергею Сорокину вопрос, вы же не будете отрицать, что не только в Российской Федерации есть призыв? Или, значит, все где страны, в которых существует призыв в армию, они готовятся к войне?
Нет, готовятся к войне все. Страны все готовятся к войне, в некотором смысле. Вот то, что сейчас Виктор Иванович нам красиво рассказал про американские планы, значит, почему вы решили, что в Америке какие-то там другие люди живут?
Да нет,
там
мы тоже, как раз этого не решали, мы тоже, как раз и говорим, там такие
там
же.
Там тоже полно военных чудаков.
И к этому надо готовиться в том числе.
Нет, не надо. Они могли бы и без этого, и без этих вот документов, которые мы любим цитировать.
Они могли бы, но они же не стали обходиться без этих документов.
Ну, мало ли глупости делается в Америке. Зачем мы-то еще соревнуемся с ними?
Я просто пытаюсь понять, вот когда американцы, если что,
да,
они, к примеру, ну почему-то, ну по глупости, может быть, нападают на нас, мы говорим, ну что ж вы делаете, вы же нехорошие.
Когда они нападали на нас последний раз, граждане, ну чего вы, зачем вы сочиняете чудеса?
Напомните вам.
Да, помните.
В Архангельске.
В каком же это году-то было?
А какая разница, в каком
Стольник?
Году? Да, столик исполнен.
Отмечать сейчас будем 100 лет. Тем не менее,
событие-то было.
Надо же.
Вы говорите, когда нападали? Я вам диктую. Россия на Америку ни разу не нападала. Наоборот, российская военная экспедиция нашего флота защищала Америку в свое время, когда они боролись за независимость своего государства.
Окей. Тут спрашивают вас, Сергей Сорокин, по поводу того, как вот продвигалась НАТО в сторону Российской Федерации.
НАТО вообще не продвигалось в сторону Российской Федерации. Значит, напишите вашему товарищу, который спрашивает. НАТО продвигается за счет того, что к ней присоединяются другие государства.
И таким образом продвигается.
И таким образом... Ну, а как, почему оно не может продвигаться, если оно никуда не движется, НАТО? Вот государство хочет присоединиться к НАТО, а за счет этого НАТО и расширяется. А мы тоже можем сказать, вот Китай к нам присоединился. мы движемся, тоже расширяемся.
А в какой момент к нам Китай присоединился? Ну, не все в курсе просто.
Да, ну, вот они же сейчас воюют с НАТО, у них же тоже там своя война.
Нет, ну вот и когда вот эти другие государства, не НАТО расширяется, а другие государства к НАТО присоединяются,
да.
Мы должны на это спокойно смотреть.
Конечно.
То есть военные какие-то средства придвигаются к российской границе,
да.
Мы говорим, ну и хорошо.
Ну и хорошо.
Окей.
И ничего страшного в этом нет. Если мы сами тоже искандерами вечно что-то отвечаем. Сами на себя посмотрите при этом.
Безусловно. Знакомый служил несколько лет назад. Прохладные истории про шведский стол и чувство гордости можно оставить для программ Первого канала, утверждает ВВ-536. Несколько лет назад никаких кубриков, сон в помещении при 13 градусах, приседания в противогазе на потеху дедушкам и прочие прелести. Ну, в том смысле, что есть такие места, где советская армия осталась.
Ну, думаю, вряд ли к настоящему времени хотя бы остались такие места. Я регулярно посещаю воинские части в самых разных концах страны. И за рубежом тоже. Вот. Я вижу реальные изменения. Мне есть с чем сравнивать. Я 10 лет командовал взводом, ротой, батальоном в советской армии. Я знаю, что это такое военнослужащий по призыву. Тогда, напомню, контрактников не было. Тогда все были военнослужащие по призыву. Над ними офицеры и прапорщики, и мичманы. Застал разные способы формирования, да, подразделений по периодам призыва, подразделений полностью одного периода призыва и разные другие эксперименты, значит, формирований оргштатных структур. Застал, когда появились прапорщики на должностях командиров танков, там, командиров боевых машин пехоты. То есть я знаю, о чем говорю. У меня десятилетний опыт работы, в том числе в учебно-боевой и боевой обстановке, с такими формированиями, которые в основном составляют призывники.
Но Василий Орлов, значит, пишет, но ведь вы же туда, по сути, попадали в режиме «к нам едет ревизор». Ну, то есть вам показывали лучшее, нет?
Извините, нет. Я же не ревизор. Я никакого отношения к Министерству обороны, имею в виду к действующему составу, не имею. Я никакого финансирования от Минобороны не получаю. Я руковожу независимым изданием, которое ни копейки государственных средств никаким образом не получает.
Тогда еще один вопрос от наших слушателей. Вот когда вы говорили про 232 тысячи, да, призывников,
да,
вы сказали? А по вашим данным, регулярная армия, в принципе, всего сколько у нас народу?
А у нас, почему по моим данным? Она устанавливается указом президента.
Миллион.
На каждый год. Чуть больше миллиона.
Ну вот.
Порядка 1 013 000
на сегодня. То есть, если можно обойтись 200 тысячами призывников, ну, то есть, это всего 20%,
да,
общего состава. Может,
да,
быть, тогда и отказаться безболезненно можно?
Нет, будет уменьшаться, но все равно полностью ликвидировать нецелесообразно.
Можно, можно
отказаться. Нецелесообразно, потому что, я как говорил, необходимо иметь мобилизационный резерв для развертывания армии военного времени. Численность армии военного времени я вам не скажу, она установлена тоже указом президента, но, тем не менее, развертывание до большего масштаба предусмотрено. Я просто напомню, когда начинали реформу, 2008 год, военную реформу, после операции по принуждению Грузии к миру, тогда армия была 1 350 000, она развертывалась в случае объявления военного времени до формата 4 200 000. Но тогда из этих 1 350 000 только 19% воинских частей сухопутных войск были постоянной готовности. Остальные были кадрированными базами хранения и так далее. И военнослужащие в основном занимались как раз вот покраской заборов, спали в казармах при 13 градусах и так далее. Ну, вот согласен, такую армию нельзя было дальше сохранять, поэтому пошла масштабная военная реформа, которая привела армию к нормальному, боеспособному, профессиональному виду.
Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и полковник запаса. Сергей Сорокин, правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Вас продолжают пытаться у вас услышать ответ. Так как же все-таки? Ну вот теперь Игнат. 40 секунд. Игнат пишет. Вопрос в том, какая армия тогда вообще нужна России, чтобы обеспечивать ее неприкосновенность и суверенитет? И чтобы сильно много денег не тратить на нее? Как вы полагаете?
Ну, она должна быть сокращенная к сегодняшнему дню. А в принципе, в дальней перспективе она вообще не нужна.
Нет, ну а вот в нынешней ситуации, Игнат-то про нее спрашивает.
Ну, да. Начните хотя бы с отмены призыва.
Так. Надо...
Это самое очевидное, самое то, что лежит вот на
поверхности. Неприкосновенность и суверенитет вообще вот никак не пострадает.
От этого совершенно не зависит.
Хорошо, Сергей Сорокин, правозащитник, член Московской хельсинкской группы, Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Это программа «Своя правда» о той, как, о том, какой должна быть российская армия на фоне того, как в Генштабе сказали, отказ от призыва в армию нецелесообразен сейчас. Новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 марта, меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем заявление представителей Генштаба, которые назвали отказ от призыва в армию в нынешних условиях нецелесообразным. Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» и полковник запаса. Сергей Сорокин, лейтенант запаса, правозащитник и член Московской хельсинской группы. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Юрий, здравствуйте. Это Николай, полковник в отставке. Виктор Иванович, дело в том, что этот правозащитник, товарищ Сорокин, он в армии вообще ничего не соображает. Вот я прослужил 32 года, ему ответственно сказать, что у нас, мы, почему сейчас не можем отказаться от призыва? Потому что у нас самая большая сухопутная граница. И поэтому мы из тех 13 средств, которые выделяют государству, только можем охранять государственную границу по смешанному принципу. Спасибо, Виктор Иванович.
Спасибо вам за звонок. Еще раз напомню, мы не обсуждаем собравшихся в студии, а обсуждаем тему. Хорошо? 7373948. Кто-то будет комментировать?
Ну, конечно.
Прошу, Сергей Сорокин.
Дело в том, что увязывание вообще численности армии там еще с границей, площадью, это...
С деньгами там еще была одна увязка.
Ну, главное, это у него было с границей. Значит, граница.
Но он говорил, граница, да, деньги, границы, количество людей, ну и так далее.
Ага. Ну, вот из этого ничто не связано с призывом и комплектованием вооруженных сил.
Никакой, продолжаем, хорошо.
Никакой связи нет.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. У меня вот вопрос к Виктору Мураховскому. Вот какой. Скажите, вот... В принципе, может быть, да, может быть, сама идея того, что человек, да, действительно может отслужить и чему-то научиться и пополнить резерв, ну, может быть, да, может быть, она имеет какое-то основание под собой. Но ведь годы в армии для человека современного – это выброшенные на самом деле годы, это годы временного рабства. Причем в ситуации, когда ты можешь в армии потерять здоровье, как физическое, так и психическое, можешь потерять и жизнь.
Подождите, о каких годах вы говорите? Только я вот хотел переспросить.
Я имею в виду, смотрите, что...
Месяцы или годы, я просто пытаюсь понять.
Ну, хорошо, пусть даже месяцы. Но у меня недавно в армии служил родственник. Причем в очень хорошей части, с хорошей репутацией. И он мне рассказывал, что на его сроке службы погибло 3 человека в части. Один обварился кастрюлей. Уж не знаю, почему они несли наряд на кухне, хотя вроде как нам обещали, что это будут делать гражданские. Один повесился, и один уже не помню что. Вот. Ситуация в чем? В том, что офицеры, которым доверили жизни призывников, относятся к этим людям как к казенным. Ну, что, ну, подумаешь, он...
Ну, понятно, и мы им верим. Прошу, Виктор Мураховский, ваш комментарий.
А что тут комментировать, я не понял.
Ну, он говорит о том, что это время, которое тратится зазря человеком, в жизни не понадобится ему, и знания, которые он вряд ли использует.
Это все личное мнение, потом непонятно, человек служил или не служил, потом истории, что мой знакомый, родственник и прочие там сказки эти я слышу ежедневно, не только по радио, в социальных сетях, дочерей офицера у нас просто масса. Вот. В кавычках, как вы знаете, это уже мемом стало. Значит, я вот смотрю на данные социологического опроса. 80% юношей хотят обязательно пройти военную службу.
А как этого добились? У вас есть объяснение? Ведь совсем недавно еще молодые люди не хотели
идти в армию. Ну, я бы не сказал, что недавно. Я бы сказал, лет 10 назад было соотношение непозитивное. А вот за прошедшие 10 лет оно радикально изменилось, в том числе и на основе опыта прохождения сотен тысяч юношей военной службы.
Хорошо. Ладно, значит, тут один за другим люди все равно спрашивают Сергея Сорокина, надеясь на серьезный ответ. Ну, то есть, вот сегодня это просто повторяется в разных формулировках. Я попытаюсь сформулировать это. Но сегодня мы же понимаем, что есть армия, которая существует в любой другой стране. И говорить о том, что «а у нас должно быть по-другому», нет никакого смысла.
Ну почему же смысл? Смысл-то есть как раз. Лев Николаевич Толстой говорил об этом еще 150 лет назад. Вот был такой человек
в наш российский. В практическом преломлении.
Вот он в практическом преломлении говорил. Почему?
То есть вы серьезно говорите о том, что даже несмотря на то, что у всех остальных, или, к примеру, у нас, как пишет один из наших слушателей, могут оказаться какие-то заблудившиеся десантники на территории, мы можем себе позволить отказаться от армии?
Конечно, можем. И даже это будет колоссальным рывком экономическим, тот, о котором Путин говорит, он все время мечтает о неком экономическом рывке. Вот этот рывок надо начинать с этого.
То есть и оказаться в ситуации Югославии.
Почему Югославии? Японии.
Нет, Югославии. На нее напали.
Ну, Японию. Германию, пожалуйста. Разрушенная в 45-м году напрочь страна, так же, как Япония.
А с Югославией потом... у нас не получится.
А что Югославия-то?
Знаю, Игнат пишет, премьер Югославии и трех арабских стран показывает, что даже самые развитые цивилизованные государства нападали, нападают и будут нападать на других.
Югославия, даже... прежде чем началось вот это нападение развитых стран на Югославию, она провела три войны. Угу. Три войны Милошевич развязал.
А Венесуэла какую войну развязала сейчас?
Венесуэла. Венесуэла развязала войну у себя там, как говорится, на родине.
Окей, договорились. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Михаил. Абсолютно не согласен с предыдущим оратором по поводу того, что потерянное время там и так далее. То есть я прям по голосу понял, что человек вообще не служил и понятия не имеет, что такое армия. Я сам служил срочную 2 года, 100 лет назад, там, в учебном подразделении, да, как бы я на глазах видел. У меня как мальчишки сопливые, да, становились мужчинами, это первое. Второе, для тех, кто не знает, кто не в курсе просто, да, могу краткий экскурс в истории, такой коротенький, да, Великую Отечественную войну 41-45 года выиграли резервисты. Потому что профессиональная армия, которая была на тот момент там несколько миллионов человек, да, была уничтожена в первые несколько месяцев войны. Просто уничтожена. Я думаю, что если сейчас начнется полномасштабный конфликт, ну, вот, будет то же самое. От армии не останется ничего через полгода. Кто будет воевать? Вот такие вот диванные генералы?
Сергей Сорокин, это вам отвечать.
Так и не надо воевать-то. Чего сейчас вы сейчас собираетесь воевать-то?
А если понадобится?
Не понадобится. Если вы будете задираться на каждом углу, кричать, что у нашей ракеты быстрее вашей, и мы сейчас вас накроем, тогда, конечно. Хорошо. А если вы будете вести культурно, тогда не будет.
И не понадобится.
Этого. Хорошо, Виктор Мураховский. Я добавлю к словам слушателя, который вспомнил Великую Отечественную войну, я просто напомню, что в Красную армию не было призыва до 1939 года. Поэтому основная масса мобилизованных, которая формировала армию военного времени, были военно необученными. Многие из них не знали, с какой стороны за винтовку даже браться. Хорошо. Во многом и этом были обусловлены серьезные потери Красной армии в первые годы Великой Отечественной войны.
Теперь дальше. Все вопросы Сергею Сорокину примерно в одну и ту же сторону. Кунжут пишет, у Японии кроме рыбы ничего нет. У нас полезные ископаемые, и без армии нас мгновенно разорвут.
Да почему же?
Никому не нужны полезные ископаемые.
Нет, конечно. Мы и так их транспортируем. Они только что вот там доложили в новостях, что проложили 800 тысяч километров труб каких-то. Для чего? Для того, чтобы передавать эти полезные ископаемые.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Москва, здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире, мы слушаем вас.
Смотрите, вопрос следующий. Я закончил бюджетный вуз, и государство 5 лет платило за мое образование. Скажите, пожалуйста, об экономической целесообразности отправки меня в армию. Спасибо.
Спасибо. Виктор Мураховский, прошу вас.
Ну, если вы закончили бюджетный вуз, то на сегодняшний день вы бы должны были служить 6 месяцев. Второе. Если у вас в период обучения были какие-либо достижения, успехи в научно-исследовательской работе, то есть вы не просто сочковали за бюджетные деньги, то у вас есть возможность служить в одной из 16 научных рот, которые сегодня имеются в вооруженных силах и в военном инновационно-научном центре «ЭРА». Ежели у вас есть какие-то достижения в области технологии, вы имеете возможность служить в одной из 4 производственно-научных рот. Если у вас есть достижения в спорте, вы имеете возможность служить в одной из 4 спортивных рот.
На 6 месяцев зачем?
А дальше человек занимается там по своему профилю и по своей специальности, а дальше принимает решение. Как показывает практика, те, кто проходит службу вот в этих подразделениях, в дальнейшем примерно треть заключает контракт и остается служить в армии, занимаясь тем же самым делом.
7-3, 7-3, 94-8. Просто многие, насколько я понимаю, пытаются обратить внимание на то, что вот этот вот переход из одного, из одной структуры в другую, он же занимает какое-то время, а потом уже и 6 месяцев заканчиваются, и ты опять должен переходить из одной структуры в другую. Ну, типа, ну, зряшная потеря времени.
Ну, зряшная потеря времени, слушайте, а что, все имеют абсолютную гарантию работы, работу не теряли никогда, да, зря времени теряли. Почему? Какие претензии-то? Сейчас, да, один из вопросов, например, по призыву, значит, о том, что военнослужащий после увольнения в запас, призывник, я имею в виду, значит, не имеет гарантированного места работы. Да? Сейчас этот вопрос решается вместе с производственными предприятиями. Развивается система целевого набора, так называемого, вооруженные силы. Есть такая инициатива на Урале, реализуется. Я думаю, вот такие вещи надо поддерживать. Кроме того, в некоторой части, я думаю, надо восстановить систему советского времени, когда, например, добровольческие корпуса, которые свою историю ведут с периода Великой Отечественной войны, формировались в годы войны на территории определенных областей, и затем в советское время основная масса призывников оттуда и поступала. Я думаю, сейчас эту традицию тоже надо восстановить, потому что я служил в Пермско-Келевском 62-м гвардейско-танковом полку добровольческой 10-й уральской танковой дивизии, которая на Урале формировалась. И если сейчас восстановить целевой призыв, например, с Перми, такой полк вновь воссозданный, там еще конкурс, я вас буду
вот уверять. Про конкурс будет. Как раз вас и спрашивают уточнительно, 536-й. Если по соцопросам, о которых вы говорили, 80% жаждут служить, то зачем тогда этот самый обязательный призыв?
А он сейчас конкурсный призыв. Вы понимаете, мы призываем не всех. Мы сейчас призываем, я, ну, не скажу, что половину, но немножко больше половины от тех, кого мы могли призвать. И сейчас профессиональный и психологический отбор идет еще на уровне призывной комиссии.
То есть так бы они пришли за деньги, и получается, что это ради экономии денег.
А вы вообще в курсе, что в некоторых наших республиках на юге деньги платят за то, чтобы попасть в армию?
Ну, это известная история.
Призывником попасть, не контрактником.
7373948, телефон прямого эфира.
Я не ответил еще на предыдущий вопрос молодого человека. Можно?
Можно.
Значит, вот совершенно справедливо учащийся студент, заканчивающий вуз, задается этим вопросом. А зачем, собственно, в армию-то? Так вот, я ему могу сказать, что нет, действительно, вы правы, незачем. И не надо даже стремиться. Вы можете спокойно написать заявление на альтернативную службу, и никакая армия вам не грозит. Любому выпускнику вуза, если он чего-то там хочет сделать, пожалуйста, оставайся на гражданке. Вот. А армия сейчас, Министерство обороны, сейчас их забрасывает пряниками. Вот Виктор Иванович и рассказал эти пряники, ради которых они должны, как бы, все бросить и пойти.
Нет, ну, это дело такое, договориться можно.
Я, ну, да. Ну, так вот,
не это случайно правильно же. Это хорошо.
Нет, это очень плохо. Это, опять же, расходы государственные. Вот эта вот выплата больших зарплат новым научным ребятам, которые придут туда, значит, пойдут потом после этих 6 месяцев на контракт и так далее. Это все наши расходы.
Считайте деньги-то.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Господин Сорокин, ну сейчас вы очень хорошо рассказали про Японию, про Германию, у которых нет армии. Хотя в Германии есть армия.
И в Японии тоже.
Ну, в Японии, ну, она армия, не армия, ну, бог с ней. И при этом военные базы американские на территории нашей страны, вы этого хотите? Давайте разгоним армию, поставим военные американские базы. У нас на территории. Вы где территориально живете?
Я вот в Москве живу.
Вот отлично, вот и поставим у вас под окнами.
Ну, насколько я понимаю, господин Сорокин все-таки говорит о том, что не должно быть ни наших, ни американских баз у нас.
Нет, он привел пример Японию теперешнюю, Германию,
хорошо, которая... Извините, пожалуйста, вы как-то странно слушаете. Все-таки мы немножко по-другому говорили.
А как вы говорили?
Мы говорили о сокращении всех армий.
Но они же не могут, если мы с вами договоримся сокращать нашу, они тоже не обязательно это сделают.
Они это сделают. Они тоже не дураки деньги тратить.
Ну, мы же знаем, как уже Советский Союз Соединенными Штатами Америки разоружался.
Да, разоружался. Он реально разоружался. И Советский Союз, и Соединенные Штаты, и НАТО. Вот это самое гнусное, вызывающее ужас на Первом канале НАТО, постоянно расширяющийся, как разогретый газ.
Значит, но обещали же, что не будет расширяться. Ну, так же Горбачев
говорит. Но не расширяется. Значит, выбирайте выражение. Значит, это все это расширение, это...
Обещали, что не будет расширяться, а оно само.
Так оно я же говорю, оно расширяется за счет тех государств, которые к нему присоединяются.
Хорошо, вот продолжаем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, вопрос у меня, на самом деле, в большей степени господину Мараховскому. Как он смотрит на мою интересную идею? Вот смотрите, я исхожу из того, что призыв в армии на сегодняшний день необходим за тем, чтобы, а, приготовить резерв на случай большого бенца, ну, войны и прочих неприятностей, и, б, собственно говоря, показать солдатикам то, что можно служить по контракту. Потому что сегодняшний призывник, он бесправен, бесправен, я имею в виду, в горячую точку его уже не отошлешь, и тому подобные вещи. То есть, как бы, ну, законодатель здесь уже изменился, это не мои времена. Вопрос, собственно говоря, в чем состоит? Мы загребаем на 2 месяца, прогоняем курс молодого бойца, а потом на протяжении там нескольких лет по принципу американской национальной гвардии забираем там раз в месяц на выходные для поддержания формы. Просто исхожу из элементарного вещи, то, что у меня тут знакомый 22-летний мальчик, демобилизовавшийся, сколько там, год назад, может быть, 2 года назад, да, ну, то есть ушедшая срочка у него немножко позже побыла.
Я все понял, вот. Вас понял, можно не он продолжать,
потерял,
да.
Он потерял, то есть он не знает, с какой стороны за автомат-то взяться, когда мы увидели видео, как...
В 22 года? Так быстро забыл? Не знаю.
Нет, идея понятна, она действительно в некотором образе повторяет опыт Национальной гвардии и резерва первой очереди в армии США. О, но это изобретение велосипеда, потому что такая система у нас 3 года как действует. Это называется организованный резерв, где люди получают деньги за то, что периодически приходят на сборы в определенную воинскую часть и подписывают контракт службы в резерве. Не в действительной службе в армии, а службы в резерве, по которой она обязуется в случае угрожаемого периода прибыть в часть и занять свою штатную должность.
Понятно. Все-таки 224-й, вот этот наш разговор, таким образом пытается зафиналить, что ли. Единственное, что я узнал, что у государства просто нет денег для организации полной контрактной службы, и поэтому оно хочет привлекать дешевую срочную военную рабочую силу.
Ну, это, наверное, может было справедливо для советской армии. Там действительно значительная часть армии служила в строительных войсках. Значит, были подсобные хозяйства при части. Часть армии ежегодно выезжала на уборку урожая. Сейчас этого ничего нет. Это не рабсила, это действительно люди, которые занимаются оперативной боевой подготовкой и обеспечивают обороноспособность страны, независимо от того, контрактники они или призывники.
Хорошо. Странно, что она узнала об этом только сейчас, из нашей передачи. Владимир Владимирович Путин посвятил этому половину своего доклада. Что денег нет.
Она кто?
Вот девушка, кто спрашивала. Окей. Да.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, здрасте.
Прошу.
Господа офицеры, здравия желаю. Приветствует вас с рядовой гвардии. Деревенский парень. Смотрите, я тоже служил в советской армии. и сейчас с большой гордостью отдал своего сына, вот прошло 30 лет, я думаю, что же нам сделать-то? Прям вот история, прям буквально две секунды. Отдал сына своего старшего сначала в летную школу, здесь у нас Монинская. Год он был в этой школе, у них подъем, отбой, форма, все. И он мне сказал: пап, я иду дальше. Для чего нужна армия, товарищ лейтенант? Надо брать, грубо говоря, там 200 тысяч, пускай идут, 150 останется нормальных парней, платить хорошую зарплату, и будет армия, и будет все здорово. И вот он сейчас у меня год служит в университете, учится, на 6 лет будет учиться, поправился на 15 килограмм, стал настоящим мужиком, и все у него здорово. И я счастлив, и мы все счастливы. Спасибо.
Спасибо вам, Сергей Сорокин. Вам не нравится вот такое счастье?
Ну вот нет, дело в том, что настоящим мужиком он бы стал бы за это же время и без этой элитной школы или еще что-то такое. Это возраст такой роста. 18-25 лет люди растут и поправляются.
Нет вопросов. 7373948 это устройство человека такое. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана, Москва.
Прошу.
Вот абсолютно согласна с деревенским, потому что вот у меня один сын старший в тюрьму попал в 17 лет, а вот второй сейчас осенний призыв идет. И как мы счастливы от того, что вот они инфантильности лишаются, они становятся взрослыми мужчинами. И никогда вот не соглашусь, у нас династия военная. Только в армии может стать мужчина мужчиной. Вот как мать, говорю.
Как женщина, как мать, это мы тоже слышали.
Я секундочку добавлю.
Да, это Виктор Мураховский.
В чем особенность армии? Делом, вот говорят, мужчина снят. Потому что там впервые на человека возлагается гигантская ответственность. Впервые ему доверяется средство повышенной опасности, как это в общем называют, а вообще говоря, смертельно опасное вооружение. И впервые на нем лежит ответственность и за защиту Родины, и за своих братьев по оружию, которые рядом. В том числе ответственность за то, чтобы он случайно их не поубивал, неумело обращаясь с оружием. Поэтому на самом деле служба в армии, конечно, по призыву, это не курорт, это интенсивные занятия, и развитием своего физического состояния, это и морально-психологическое укрепление, прежде всего осознание своей ответственности. Это интенсивные занятия по овладению своей воинской специальностью, вооружением и военной техникой. Вот после этого человек приходит, и он немножко на другом, имея в виду уволившись из армии, он немножко по-другому на жизнь начинает смотреть, на свою же семью, на товарищей, родителей и на девушек в том числе.
134-21-35, вы считаете, что призывать в армию нужно и дальше? 134-21-36, призыв в армию, вот такой вот бесплатный, обязательный призыв, нужно отменить. 134-21-36. Голосование пошло, Сергей Сорокин, еще раз.
Почему бесплатный-то, я не понял.
Ну а как? Им же не платят зарплату нормальную.
Нет, а что такое нормально? Им платят оклад денежного содержания военнослужащих призыва. Ну, я сейчас не назову конкретную
цифру. 2000 рублей.
Ну, вот мы примерно об этом говорили, он не очень большой.
Ну, не 2000, сейчас побольше. Но бесплатно это тоже не слово, не определение. Согласен?
Ну, хорошо.
Да? Хорошо.
Согласен? Нет, не бесплатно для Родины. Родина платит за все.
Ох, мы с вами как-то заспорили. Значит, еще раз, призыв должен быть. Первая линия, да? Вот теперь слушателей призываю, еще раз напишите, какая у нас первая линия, потому что мы тут запутались немножко. Первая линия, за призыв или против призыва? Так, быстро, 134-21-35, это кто тут голосует? За призыв, 134-21-35, спасибо, Антон, спасибо, Павел. Против призыва, 134-21-36. Голосование продолжается, ответственность есть и на работе, пишет 119-й.
Что?
Виктор Мураховский, вы так смеялись.
Нет, на работе, есть, конечно, ответственность. Вот я сейчас работаю главным редактором, я, конечно, чувствую ответственность и за содержание журнала, и за свой коллектив, но это несравнимо с той мерой ответственности за защиту Отечества, которую я испытывал, проходя службу в армии. Это масштабы несопоставимы просто.
Как можно путаться в голосовании, которое сам назначил, пишет Дмитрий. Вот так и можно. 134-21-35 за призыв, 134-21-36 против призыва. Продолжается голосование, у нас еще минута. Немножко зарплаты забирают. Андрей Богомаз на что-то жалуется где-то в глубине. Не служил, но есть хорошая работа в отрасли, высшее образование, семья и дети. Оказывается, не мужик, пишет Игнатик. 32 годика, пойду дальше Чехова читать.
Ну, я не знаю, что привязались к этому определению. Мужик. Я, например, его не использовал, да, в вооруженных силах его тоже не используем, не служил ни мужик. Это какой-то фольклор. Ну,
военкоматы очень далее. Часто
104-й спрашивает Виктор Мураховский, если коротко, это его формулировка, как в армии могут служить ботаники, те, кому не дана физическая сила, у них просто мозги?
А потому что много специальностей, которые сейчас не требуют физической силы, а требуют мозгов. Например, операторы автоматизируют систему управления, операторы систем связи, значит, операторы систем поддержки принятия решений, то, что сейчас искусственным интеллектом называют. И еще много специальностей достаточно на
эту тему. Есть что делать даже ботаникам, как вы их называете, 104-й. Остановили голосование, и вот что у нас получилось. За призыв 39%, против 61%. Это голосование, так проголосовала наша аудитория.
Что это с ними случилось?
Не знаю. Сергей Сорокин, правозащитник, член Московской Хельсинской группы. Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества». Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.